Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда, по четвергам в 18.00 в течение часа мы с вами говорим об Америке, о российско-американских, американо-российских отношениях, о ситуации в Америке, как это влияет на расстановку сил и на общеполитическую ситуацию во всем мире. Мы с вами знаем, что именно от характера наших отношений в очень большой степени зависит относительная стабильность не только в наших странах, но и фактически во всем мире. Сразу сообщу вам наши координаты. Всегда буду рад услышать ваше мнение, вашу экспертную оценку. СМС 925-88-88-94-8, Телеграм «Говорит МСК-бот» и прямой эфир 495-73-73-94-8. Очень богата была последняя неделя на события, начиная от событий в так называемой культурной жизни, если можно назвать церемонию награждения Оскаром таковым. Хотя, конечно же, вызывает очень много вопросов эта церемония не только у нас, в Европе и в самой Америке. Очень много людей с достаточным пессимизмом относятся к процедуре и объективности на киноакадемиков. Очень много событий происходит на Ближнем Востоке, в Тихоокеанском регионе, в Европе, внутри самой Америки. Безусловно, вся политическая жизнь Америки сейчас настраивается под так называемый «праймерис», среди демократической партии, которая проходит сейчас в Штатах постепенно, это Айова, Нью-Хэмпшир, огромное количество совершенно непонятных событий, которые окружают это. Прежде всего, это, конечно, совершенно непонятная ситуация с выборами в Айове, когда совершенно неожиданно результаты были дезавуированы, никто так до сих пор и не понимает, какие же действительно реальные цифры этого. Я не буду слишком углубляться вот в эту стезю, потому что я вам говорил с самого начала, что я буду стараться вам давать немножко другой ракурс, немножко другие перспективы, потому что, анализируя прессу Соединенных Штатов Америки, особенно региональную прессу, многие эксперты подчеркивают, и я бы хотел ваше внимание обратить на это, что вот подобные действия политической элиты в той или иной форме, я еще добавлю вот к этим событиям в демократической партии, я еще хочу вам добавить, что сейчас, после того, когда президент Трамп был оправдан Сенатом, и процедура импичмента не была запущена, как вы думаете, успокоились демократы? Да нет, ни в коем случае. Начинаются опять попытки пересмотреть, подать апелляцию и так далее, и так далее, и так далее. То есть это дело, как говорится, еще не закончено. Вот обозреватели там в CNN, допустим, они так и говорят. Это не закончено, it's not over, because it's not over. Это не закончено, потому что это не закончено. Опять будет чехарда, опять будет какие-то непонятные политические демарши со стороны проигравшей стороны демократов. Так что я вам скажу так, что это действительно не закончено, и мы еще услышим очень-очень много об этом. Но я бы хотел вот на что обратить внимание. На мой взгляд, будет интересно ваше мнение узнать это, на мой взгляд, вот подобная нервозная, наэлектризованная ситуация, которая складывается внутри Соединенных Штатов Америки, она в очень большой степени отражает, как я уже не раз подчеркивал, те противоречия, тот накал страстей и в политической, и в обычной жизни внутри Америки. Америка разделена. Разделена настолько, что сейчас вот в порядке вещей, я вам говорю, из нескольких, допустим, каналов, телевизионных каналов, я слышал такие действия, такие слова, допустим, людей, которые говорят, если кто-то попытается, допустим, убрать Трампа, если кто-то попытается, значит, сместить нашего президента, то тогда я возьму свое оружие, свой магнум, свой, там, допустим, Вестон, там, у кого что, и мы пойдем защищать его, как говорится, всей страной. Сам Трамп говорит, что за мной стоит сила. Он уже действительно, так сказать, использует такую риторику, которая, ну, даже лет 10 назад, она была просто неприемлема. Трамп говорит следующее, что за мной стоят силовая структура, за мной стоят армия, за мной стоит полиция, и вдруг неожиданно говорит, и за мной стоят байкеры. То есть уже, как говорится, во все тяжкие. Наверное, во все тяжкие. Потому что то, что сейчас происходит... И вот посмотрите, я вам еще дам несколько примеров того, что происходит в данный момент. Допустим, в Калифорнии. Вот, Лос-Анджелес Таймс пишет, значит, очень любопытную статью. Калифорния сейчас принимает закон, по которому рабочая сила и вообще американцы, то есть люди, граждане Америки, но из других штатов, где, с точки зрения калифорнийского правительства, допустим, руководства штата Калифорния, не должным образом обращаются с ЛГБТ-сообществом, где, как с их точки зрения, ущемляются права, допустим, женщин, то феминистических различных организаций, им будет запрещено всем резидентам, не то, что там кого-то обвиняют, а всем, то есть, допустим, жителю Канзаса или Айовы или Нью-Йорка. Вы же понимаете, что в Калифорнию приезжают очень многие работы. Так вот, если в этом штате, с точки зрения калифорнийцев, каким-то образом не соблюдаются, с их точки зрения, права вот так называемых minorities, меньшинств, то тогда работа эта не будет предоставляться. Вот и все. И это, собственно говоря, вот является, как говорится, это закон о запрете передвижения рабочей силы. Так они и пишут. Вот. Так что вот сами посудите, что это что уже, не Соединенные Штаты Америки? Уже к этому, что ли, идет? Я хотел бы еще обратить ваше внимание на одно, опять же, следуя тому, что я не буду вам говорить об общеизвестных вещах, вы наверняка их знаете об этом, что происходит. Но вот любопытно, что происходит сейчас в штате Миссисипи. Стараются, центральная пресса, кстати, не пишет, в основном пишут штаты, вот местная пресса, газеты в Миссисипи описывают это. Есть такая федеральная тюрьма в Парчмане, и совершенно недавно, за несколько дней буквально, там произошло 16 очень странных смертей от непонятных то ли болезней, то ли чего-то. Вот, губернатор хочет закрыть, вот, но власти не дают никакой информации, непонятно, что там происходит. Попытки журналистов американских, я не говорю об иностранных, о чем вы говорите, там вообще кого и близко никого бы не пустили, но даже американские журналисты не дают никакой информации, не говорят, что там произошло. Причем никакого восстания, никаких, так сказать, там, знаете, таких перетрубаций, которые обычно свойственны для тюрем во всем мире, там этого не было. Просто очень странная смерть, непонятная. Тоже сейчас об этом говорит. Я не знаю, будет ли американская пресса это описывать, но это же произошло в Америке. Наверное, они считают, что это не нужно описывать. Вот если бы это где-то произошло бы в другом месте, допустим, то тогда, конечно, бы, наверное, бы вся мощь информационных ресурсов Америки, она была бы направлена на то, чтобы осветить эту несправедливость, это ущемление прав, свобод людей, но не в Америке. Это правильные, наверное, смерти, так что я не думаю, что в ближайшее время мы с вами услышим что-либо, потому что я пытался найти это в основных ресурсах, в основных так называемых мейнстрим-медиа, фактически информации никакой нет об этом. Церемония «Оскар». Очень много вопросов, конечно же, сейчас проходит. Достаточно, я даже не знаю, вот любопытно узнать ваше мнение. Наверняка вы смотрели некоторые фильмы, которые были. У всех вызывает любопытно очень. Впервые за всю историю надо отметить, что иностранный фильм южнокорейского режиссера, он взял «Оскар» и за лучший фильм, и за лучший иностранный фильм. Если вы смотрели этот фильм, то, ну, я не знаю, на мой взгляд, это такая жалкая у него Тарантино с кучей, так сказать, крови, убийств, вот, неожиданных, оригинальных ходов, надо отметить это. Ну, конечно же, корейский фильм, конечно же, это издевки и сарказм в отношении Северной Кореи. Ну, в общем, все, как говорится, все как положено было, да. Но, конечно же, уровень подчеркивает, очень многие говорят о том, что уровень «Оскара», конечно же, уже абсолютно-абсолютно не тот. Вдвойне выглядит смешно, когда некоторые наши режиссеры пытаются в той или иной форме пародировать и копировать голливудские блокбастеры. К чему это приводит, сложно сказать. Вот, немножко попозже мы возьмем, возьму ваши звонки, обязательно выслушаю ваше мнение по этому. Сейчас просто еще хочу вам дать информацию, которая, на мой взгляд, интересна будет для вас. «Вашингтон-Пост» недавно опубликовал интересную статью, это буквально несколько дней назад. Правительство США следит и прослушивает миллионы телефонов граждан США под видом борьбы с нелегальной миграцией. Теперь, а также они считают, что они как бы предупреждают, чтобы не была развязана информационная война, естественно, с нашей стороны, в преддверии выборов 2020 года. То есть это в данном случае фактически санкционируется незаконное, я еще раз хочу подчеркнуть, мы не говорим сейчас о законном, а о незаконном прослушивании миллионов телефонов американцев по самым разнообразным предлогам, ничего не имеющего общего, безусловно, с законными действиями власти. В данном случае это совершенно очевидно. Но это тоже, это, как говорится, это правильное прослушивание. Прослушивание союзников по НАТО, это тоже правильное прослушивание. Прослушивание американцев со стороны разведструктуры Америки, это тоже это правильно. Здесь ничего, как говорится, странного они, собственно говоря, не видят. Я, насколько понимаю. Да. Если заканчивать тему и говорить о общей ситуации, я хочу сказать, что, безусловно, кандидат от Демократической партии, который сейчас, ну, я не знаю, это я не раз называл внутриполитическую жизнь в Америке, да и внешнеполитическую, некоторую настоящей политической клоунадой, я думаю, что в этой связи, это уже становится очевидно и понятно, наверное, подавляющему большинству людей, и там тоже, в Америке. Поэтому сейчас на авансцену выходит такой тяжеловес, человек, который с точки зрения сторонников Демократической партии может противостоять Дональду Трампу. Хотя я еще раз хочу повторить, я больше чем уверен, что Дональд Трамп — это следующий очередной президент Соединенных Штатов Америки на другой четырехлетний срок. Вот. Но, тем не менее, Майкл Блумберг вот выходит опять заявляет о себе, хотя его рейтинги после Нью-Гэмпшира и Айова, они просто мизерные были, но, тем не менее, вот пытается сейчас опять реанимировать этого человека. Но единственное преимущество его по сравнению с Трампом, как отмечают сарказмом многие журналисты, в том числе вот Билл Марр в своем, он шутит на эту тему, что, ну, у Блумберга просто в несколько раз больше состояния, там порядка 50 или 60 миллиардов долларов, а непосредственно, ну, у Трампа чуть-чуть поменьше. Так что и все, даже, я хочу сказать, что Билл Марр — это такой, знаете, либеральный все-таки журналист, но даже он прекрасно понимает, что это единственное преимущество, которое могут себе позволить демократы в предстоящих президентских выборах. Дальше этого это не уйдет, потому что я назвал в свое время выступление Трампа, это речь победителя перед побежденными. Так оно, собственно говоря, и есть, это сейчас так и называется. А американцы любят победителей, они не любят лузеров. Так что нравится или не нравится, но тем не менее это сейчас говорит в пользу Трампа. Как говорит в его пользу стабильная экономика, как говорит в его пользу создание миллионов рабочих мест. Самый низкий уровень безработицы среди афроамериканского населения, испаноамериканского населения. Вот, достаточно популярные меры, хотя и популистские меры в отношении ограничения нелегальной миграции, строительства стен. Но и здесь не прошло без курьеза, потому что недавно выступление Трампа в штате Колорадо, в Аспене он выступал, ну, он, конечно, уже, может быть, знаете, может быть, в такой эйфории победителя, что ли, он уже, по-моему, его заносит, потому что Трамп дословно сказал следующее, что я собираюсь построить стену в Нью-Мексико, но это против Мексики, а также он почему-то решил построить стену в штате Колорадо. Вот это было его заявление. Я сначала, я когда просматривал эти новости локального канала, я видел картинку Трампа, это действительно он говорит. Но я задаюсь вопросом все-таки между кем и кем, потому что если мы с вами возьмем карту Америки, то штат Колорадо находится хоть немножко западнее от Центральной Америки, но тем не менее это все-таки внутренняя Америка. Он не граничит ни с одним государством, даже с Канадой не граничит. Я думаю, что, может быть, он хочет построить стену между Колорадо и я не знаю, может быть, каким-то штатом, который его, вот Калифорния, допустим, у него было очень мало. Но и с Калифорнией он вроде бы не граничит, да. Самую маленькую поддержку Трамп получил в Калифорнии. Так что здесь, так сказать, тоже сумбур, сумятица какая-то, даже в рядах, казалось бы, победителей. Я бы хотел еще сказать вам, любопытно здесь было заявление, такой сенатор Боб Менендес. Он недавно выступил в Сенате. Я бы хотел обратить ваше внимание на его речь вот в связи с чем. Дело в том, что Организация по правам человека, Комитет по защите прав человека, Human Rights, да, это значит прав человека, а он выступил с резкой критикой американских компаний, более того, подготовил законопроект этой Организации Объединенных Наций по санкциям относительно американских компаний, которые будут сотрудничать и выполнять там какие-то заказы израильского правительства на западном берегу реки Иордан, то есть на так называемых поселениях, оккупированных землях с точки зрения Организации Объединенных Наций. Мы знаем, что Америка, она сейчас не признает статус их оккупирования, не признали эти территории как и Иерусалим, столица Израиля, они признали эти территории за Израилем. Но вот Организация Объединенных Наций выступила с таким заявлением, что они будут требовать международных санкций против компаний. Причем в число этих компаний входят достаточно известные, такие как Motorola, допустим. Вот. Так вот, Боб Менендес моментально выступил в Сенате и заявил о том, что американское правительство будет самым решительным образом бороться против санкций, что не признает решение Организации Объединенных Наций. И говорит, собственно говоря, о том, что законодательство Америки, так как Америка признала эти земли за Израилем, то, соответственно, никаких действий в отношении американских компаний допущено не будет. Я к вопросу о том, у нас сейчас очень много идет разговоров по поводу примата наших внутренних законов над международными. И вот я, насколько понимаю, у нас идет какая-то дискуссия. Здесь вот все-таки некоторые наши эксперты, так называемые, говорят, что, наверное, нельзя. Все-таки международное право должно доминировать. Все-таки это общепринятые ценности. Ну вот, пожалуйста, вот посмотрите, как это делается в Америке. Я сейчас привожу вам этот пример. Ни в коей мере бы критиковать, допустим, Боб Менендеса за такие заявления. Нет. Человек защищает интересы своих компаний, своей страны и делает это в совершенно подобающим, по-моему, образом, так как он себя это видит и абсолютно не обращает внимания на то, что говорят международные организации, даже такие, как Организация Объединенных Наций. Мне кажется, что это достаточно продуктивное, потому что все-таки, как мы с вами видим сейчас, каждая страна сейчас, а тем более сверхдержава, она все-таки должна себя вести, по крайней мере, как сверхдержава. Это вот к вопросу о том, как защищать наши интересы, наших компаний повсеместно. Мы с вами знаем, что сейчас некоторые иностранные государства готовят санкционные списки против наших компаний, особенно, конечно, добывающих компаний. Я думаю, что вот надо нашим законодателям и исполнительной, законодательной власти внимательно обратить внимание на вот подобные заявления и, наверное, следовать именно вот в этом, в духе этого. А когда наши уважаемые оппоненты будут говорить нам о том, что мы делаем что-то не так, что мы не уважаем международное право, надо им вот приводить примеры и речь вот этих их же политических деятелей, которые, ну, двойные стандарты можно как угодно называть, но тем не менее это люди, которые защищают интересы своей страны и не обращают внимания ни на какие стоны и всхлипы со стороны. Я думаю, что это, к сожалению или к счастью, это реалии нашего времени. Вот. Так, да, я вижу, у нас звонки, да, есть.
Да, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Да, слышу вас.
А, прекрасно. Хочу вас покритиковать, Леонид
Сергеевич. А, пожалуйста, да, Леонид Сергеевич.
Вы только что сказали, что не надо обращать внимание на другие страны, делать так, как нам надо. И тут же целую речугу проговорили в противоречии сами собой. Вы сказали, вот нам надо как раз делать так, как они, и не обращать на них внимания. Получается полная глупость. Угу. Вот если я сторонник того, чтобы игнорировать вообще мнение не только Америки, и других стран. Угу. Вот надо делать так, как, ну, для меня...
А в чем глупость, надо... извините, я не совсем понял, что вас не удовлетворило в моем? Я
каким... А я думаю, что это не меня не удовлетворило, это логику не удовлетворило. То есть нелогичное значит, выступление. Вы говорите, не надо обращать, не брать пример западных стран, надо делать так, как нам надо. И тут же говорите, вот они игнорируют других, и мы будем так же делать. То есть вы с них берете пример. Вы берете не наш, русский, российский, если хотите, ну, традицию, российскую традицию, делать так, как нам, да, а все время ссылаетесь на кого-то другого. И смотрите, вот любые возражения, даже на уровне президента, вот, ну, в Америке же так же делают, да наплевать нам на Америку, давайте делать так, как нам в самом деле надо, вообще. Не говоря вот в таких передачах об этих странах, не потому, и говорить заранее. Так, ребята,
я понял, вы знаете, мне кажется, что я понял, в чем проблема. Я думаю, что вы, наверное, полагаете, что я думаю, что мы все правильно делаем. А я как раз и говорю о том, что мы не делаем достаточно для того, чтобы защищать интересы нашего бизнеса. Мы не делаем достаточно, чтобы защищать интересы наших граждан за рубежом, которые попадают под преследование уголовное, там, допустим, и другое. Вот я считаю, что вы с этой точки зрения, на основе там, допустим, решений европейских каких-то международных организаций, наша страна делает недостаточно. Мы недостаточно защищаем своих журналистов. и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что здесь дело в этом, и я, так сказать, принимаю, как говорится, ваш речитатив по поводу того, но я все-таки здесь вижу связь определенную, и я высказываю сейчас претензии не к Бобу Менендесу, тот, кто защищает интересы своих там компаний. Я сейчас не говорю, это правильно или неправильно. Я не обсуждаю ситуацию там на западном берегу реки Иордан. А я говорю о том, что надо взять интересы своей страны, своих компаний, своих граждан, своих журналистов во всем, везде, где только это возможно. А американцы это делают достаточно успешно. Так, еще, пожалуйста, да, слушаю вас.
Добрый вечер, добрый Михаил. Вечер.
Да, Михаил.
Очень приятно слышать вас.
Спасибо.
И все-таки я вернусь к этому же вопросу. Я вот хотел бы, живу много-много лет, почти 70, хотел бы хоть один пример того, когда наша страна, будь только при коммунистах или сейчас, шла на поводу у Запада. Ни разу, никогда мы не сделали ничего, что от нас требовалось. Наоборот, мы всегда были в своей собственной стойке. Поэтому у нас...
Скажите, пожалуйста, вы сейчас говорите о том, что никогда не было. А вот я вам хочу привести пример. Скажите, когда не было введено санкции, а было только решение американской стороны о запрете в некоторых торговых санкциях против Ирана. Это было во времена президента Дмитрия Анатольевича Медведева. Да, и мы тогда, да. даже не следуя, так сказать, международным санкциям, просто наша добрая воля была выказана нашим президентом, и мы отказали в поставках противозенитного комплекса,
да,
зенитного комплекса.
Я все помню.
Скажите,
я все,
это, да, вы считаете не на поводу голосования, смотрите, по Ливии?
Считаю, что нет.
Считаете, что нет. Хорошо.
Смотрите, да. Я наблюдаю за нашей внешней политикой, вообще за нашей политикой с 58-го года.
Так.
Да, я вот так рано стал разбираться.
Все,
я помню,
понятно,
все, что было на страницах, первых листах газет, «Правда», «Известия». Помню все решения нашего правительства, все конфронтации. Отлично помню, у меня хорошая память. Потому что нам надо не защищать Иран, а нужно защищать себя. А нам выгоднее все-таки следовать в русле, в ракурсе тех идей сподвижничества политического и технологического, которые не из Ирана идут, а идут из Америки.
Я считаю, что нам...
Да.
Я понял. Извините, пожалуйста. Вот вы сейчас сказали, что вы говорите, что мы не следуем, так сказать, в фарватере какой-то политики, и вы же сейчас говорите, что нужно следовать в фарватере политики Америки. Вот я вас
Потому что это выгоднее, потому что вся технология
выгоднее было бы продать Ирану, допустим, эти зенитные комплексы наши, получить твердую валюту.
Это не стратегия.
А что это?
Это самообман. Это получить сегодня 5 копеек и завтра быть преданным тем же Ираном. Это не стратегия. Стратегия – это иметь отношение с тем, кто является действительным лидером и в области технологии, прежде всего, финансов, в области демократии. И было бы лучше. Посмотрите на наши показатели. Смотрите, нам Ближний Восток, также и плюс Иран, и плюс Южная, Латинская Америка, должны сотни миллиардов долларов. Это сделано при советской власти. Какой смысл в этом? Понимаете, мы все время ищем какой-то правды сермяжной, а ее нет. Но пользуемся только технологией западной. Все наши самолеты, все наши айфоны, вся наша технология, вся в чистом виде заимствована в Америке. И китайцы также действуют. Так что, зачем мы себе ищем приключения, если мы уже попали в течение
30 лет? Я понял вас. Я вас понял. Все, спасибо. Я вас понял прекрасно. То есть, в принципе, я не знаю. Но следующее, это уже просто поднять лапки. Ну, все, нет у нас технологий, ничего мы не создаем. Делать нам абсолютно нечего. Значит, надо просто вот дружить с тем, от кого мы якобы зависим, и, как говорится, не рыпаться. Ну, это тоже позиция. В любом случае, спасибо. Да. У нас, да? Сейчас буквально через несколько минут мы вернемся к обсуждению, а прослушайте сейчас выпуск новостей.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиостанции, радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер», с вами Рафаэль Ардуханян, по четвергам В это время мы обсуждаем ситуацию в Америке, характер российско-американских, американо-российских отношений, как они влияют на ситуацию в наших странах и за рубежом. Позвольте напомнить вам наши контакты еще раз. Всегда буду рад выслушать ваше мнение. СМС 925-888-94-8. Телеграм говорит MSK-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Спасибо, у нас очень много звонков. Спасибо вам за это. Сейчас обязательно мы их возьмем. Я единственное, что хотел бы несколько сообщений прочитать. Вот, я потому что уважаемый Михаил нам говорил по поводу, значит, фарватера нашей политики, но вот Абдулхамид: по Михаилу ложись под США и получай удовольствие. Кенди Бум: то и что, и Китай по этот логин не рыпаться. Андрей ВМФ: а сербов мы сдали в 90-м году тоже с выгодой для России? Ну, вот это к вам вопрос, Михаил, в очень большой степени, да? Вот. То же самое, значит, здесь пишут. Вот у нас Димитрус очень любопытно написал. Значит, а вот в Америке, говорит, точно так же пристально следят за выборами в российских федеральных округах или областях, как россияне за праймерис в американских штатах. Уважаемый Димитрос, вы себе представить не можете, как пристально они следят за этим. Вы себе представить не можете во время наших предвыборных кампаний, какая идет пресса. Только единственное, что мое личное мнение, что анализировать что-либо американские эксперты почему-то не торопятся, а всегда это, всегда, я не видел ни одной позитивной коннотации по поводу выборов. Надо сказать, что мы давали достаточно повода, здесь, конечно, я не хочу сейчас никого обелять, но, поверьте мне, следят, но серьезного анализа я там не видел. Они считают, что самые демократические выборы, они проходят только в Америке. Если это не в Америке, и неважно, это Россия, Европа, Китай, все что угодно, там это, ну, не может быть, чтобы там было все хорошо. Вот у них это очень хорошо, вот то, что президента выбирает меньшинство населения, это вроде бы нормально, либо хорошо. То, что исчезают результаты праймериз в Айове, ну, это тоже так бывает. Но это же Америка, это же правильное исчезновение, понимаете? Вот когда у нас там вбрасывают некоторые бедолаги, которые потом за это под суд идут, это одно. А в Америке это, как говорится, помните, как «берегись автомобиля»? Это у кого надо, нога болит. Так, да, пожалуйста, еще звонок возьмем один. Пока. Да, слушаю вас.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
По поводу последнего этого звонка, это уже просто невозможно. Этот Михаил, он уже...
Ну, я понял, да. Я понял, спасибо, да. Еще, пожалуйста, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Добрый.
А, во-первых, я хочу передать привет Михаилу. Он молодец, я с ним не во всем согласен, но интересный образ мышления.
Ну что, Михаил, вам привет передают, да, мы, как говорится, да. Да,
да, спасибо вам.
Ваше мнение?
Вы знаете, в чем дело? Я поражен какой-то неоднозначностью суждений.
Угу.
Вот тут звонит человек, говорит: нет, мы не должны с Америкой никак. Они сказали: да, мы скажем нет. Понимаете? Проблема-то вот что. Надо сосуществовать. Вот если у этого звонящего, предположим, 30 квартир, в его подъезде найдется два человека, которые скажут: а мы не будем оплачивать уборку подъезда. Он как к ним отнесется?
А к чему, вы это говорите?
А дело в том, что в международных отношениях точно такая же история. Не надо педалировать вот эти расхождения. Вы понимаете? Потому что все очень большие последствия имеет. И главное, из-за чего мы эти последствия получаем? Только из-за того, что мы хотим вот быть оригинальными, серьезными, чтобы нас внимание обращали. По идее, вот вы посмотрите, как Китай себя вел долгое время, пока не стали экономически развиты, очень аккуратно. Очень аккуратно.
То есть, я правильно вас понял, сначала надо экономику нарастить, а потом уже, как говорится...
Во всяком случае, это надо делать параллельно. И посмотрите, есть же очень дальние последствия того, что мы творим. Вот, например, вошли в Сирию. Ну, там победили, не победили, это следующий вопрос. Будем считать, что победили. Но страну-то бросить нельзя, мы ее должны восстанавливать.
Но это не факт. Спасибо вам большое. Это не факт, что мы должны восстанавливать. Вот я для вас хочу зачитать новость, пожалуйста. А, уважаемый радиослушатель, может быть, вы тоже прокомментируете. Вот глава ВМС, военно-морских сил США, Ричард Спенсер такой есть, он выступил вчера с заявлением. Сказал, что российские подлодки надо убрать от берегов США. Вот, иначе мы будем предпринимать меры. Но я хочу сказать, что наши подлодки действительно там курсируют в нейтральных водах. Вот они считают, вот Америка заявляет, что международное право здесь не имеет значения, мы самая сильная страна, вот нам не нравится, что ваши подводные лодки плавают или ходят, да, как правильно говорить, по Атлантическому океану. Давайте куда-нибудь там, я не знаю, куда, в Охотское море или куда, там тоже до Америки вроде бы. Вот это так, это. Так, пожалуйста, еще, да, слушаю вас.
Алло,
да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я слушаю вот этот плач либерастов и...
Я вас хочу попросить, уважаемый радиослушатель, понятно ваше мнение, понятно, но я не буду допускать, чтобы вы оскорбляли друг друга здесь у меня. Я неоднократно об этом говорил. Пожалуйста, давайте уважать наш великий, могучий русский язык. Есть очень много слов, которыми вы можете выразить свое негодование, свое согласие, но, пожалуйста, ни в коем случае никто не имеет права оскорблять радиослушателей, какое бы мнение он ни высказывал. Если вы хотите высказать очень что-то это, вы можете говорить это, вот, допустим, мне можете сказать, предъявлять свои претензии. По крайней мере, у меня есть возможность вам ответить. У тех людей, у ваших коллег, у них нет этой возможности. Поэтому, пожалуйста, больше к этому не возвращались. Еще возьмем. Спасибо большое. Максимально будем брать ваши звонки, уважаемые.
Здравствуйте, Михаил Подольск. Да. Я сразу скажу, я с большим уважением отношусь к мнению космополитической части слушателей. Угу. Но у меня к вам такой вопрос. Мы обозначены как враги в доктрине, а обозначены ли мы как враги в религиозной их не Библии протестантской?
Вы имеете в виду враги кто? Православные? Россия?
Нет,
кто?
Именно Россия. Вы просто...
Нет, конечно, нет, конечно.
В стране Магог.
Нет, 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 нет. Нет, никто ничего, как говорится, не обозначает, не делает. Я еще раз хочу повторить, уважаемые радиослушатели, весь мой пыл и сарказм, который я иногда позволяю себе в отношении американского истеблишмента, он исключительно против руководства правительства Америки. Ни о чем, ни о каком, допустим, каких-то там, знаете, природных каких-то, знаете... недоверия или чего-то со стороны американцев, этого нет, не было и никогда не будет. Я там прожил 15 лет, я знаю, о чем говорю, поверьте. Но то, что сейчас происходит в руководстве Америки, меня искренне беспокоит, потому что там происходят процессы, которые уже просто необратимы становятся. Это уже не антироссийское, это уже русофобия обыкновенно. Я приведу вам, пожалуйста, вот еще один пример, пожалуйста. Федералист недавно написал заявление, значит, совет конгрессвуменов таких, да, женщин конгресса, демократической партии. Как вы думаете, кого они обвинили в том, что в Айове сорвались выборы, вот праймерис эти? Россия. Опять они сваливают это на Россию. Адам Шиф, это, так сказать, ну, это уже, я не знаю, сенатор, человек, который наделен властью. Он говорит о том, что у Трампа есть договоренность с Россией, чтобы, значит, при помощи России на выборах 2020 взамен он отдает им Аляску. Ну, вот вы понимаете степень маразма. Как можно против этого проходить? Вот я говорю сейчас, и я критикую, и иногда я делаю достаточно жестко. Именно потому, что на такие вещи надо именно жестко отвечать. Потому что это уже не политическая недальновидность. Это уже ментальные какие-то сдвиги проходят у людей. Я вам советую, посмотрите на Адама Шифа, вот на этого сената. Ну, это больной человек. Посмотрите на его глаза. Это, я не знаю, он мне напоминает исторические персонажи, не самая лучшая репутация. Да, пожалуйста, еще слушаю вас. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотела успокоить всех по поводу нашей там каких-то противоречий, потому что, в принципе, их нет. Они только как вывески в СМИ и нагнетание. На самом деле, мы давно слились в экстазе. Угу. И наш КБ Сухого с Пентагоном, и космос, и все остальное.
Угу.
И у нас нет никаких противоречий. Все это только для того, чтобы пугать публику, в том числе и американскую. А на самом деле все как шло, так идет, и бизнес, и все остальное, и проекты. И все.
Вы знаете, да, простите, как вас зовут?
Светлана.
Светлана, я хочу с вами согласиться и сказать, кстати, вот привести недавно данные пришли. Россия стала поставщиком нефти номер два, как вы думаете, куда? В Америку. Мы экспортируем туда больше нефтепродуктов, чем Мексика. Вот, пожалуйста,
дело в том,
приграничная
что когда,
страна.
Когда в том году Британия замерзала, туда пошли два нефтетанкера российских, спокойно.
Газовые, да,
хотя
с газом, да.
Хотя у нас по телевизору
да.
такие противоречия. Ну, зачем же тогда такая двойственность?
Ну, я с вами согласен. Светлана, я с вами согласен абсолютно. Спасибо за звонок. Извините, еще, да, примем еще, пожалуйста. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Меня зовут Егор.
Да, Егор.
Я, конечно, не такой матерый зубр, не с 58-го года слежу за внешней политикой, но просто, знаете, вот этот довод. Я наблюдал с 91-го, примерно, по 99-й год у России вообще не было никакой внешней политики.
Конечно, да, конечно.
Вот, и что мы... Нет, мне просто интересно, а что мы получили взамен за такое исследование в фарватере, как хотел бы Михаил?
Мы чуть страну не потеряли, Егор. Я хочу вам сказать, что мы чуть не потеряли войну, чуть страну не потеряли. Вот и все.
На технологии получили. Наоборот, у нас было все раздербанено, все самое ценное вывезено в подбор. И вот это была благодарность за то, что мы следовали в фарватере. Поэтому эта позиция просто умиляет.
Своей... Совершенно верно. Причем, Егор, спасибо вам большое, Егор. Я хочу в дополнение к вашим словам сказать, что ведь это же у нас был такой персонаж, я уж не знаю, каким образом он стал министром иностранных дел России, господин Козырев такой, который сейчас там подкармливается в третьесортной фармакологической компании вице-президентом в Америке. Вот, выглядит ужасно, видел я его. Так вот, он же понимаете, чем ли, это не то, что наши догадки. Он так и сказал, что у нас нет национальных интересов, у нас есть международные какие-то, так сказать, правила, в которые мы будем следовать. А наших интересов нет для него. И я еще раз хочу повторить, министр иностранных дел заявлял об этом. Ну вот вам, пожалуйста, к чему мы пришли с нашим потаканием. Спасибо, Егор. Еще, пожалуйста, дослушаю вас. Спасибо за звонки. Максимально пытаемся взять в конце передачи звонки ваши. Слушаю вас.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Ну, я думаю, в Америке тоже патриоты есть.
Безусловно.
Вот. А патриотов кругом враги виноваты. Угу. Вот. Поэтому как бы там Путин у них нехороший. У нас раньше Обам был вообще виноват.
Угу.
Вот как-то вот так-то, я думаю.
Вы думаете, что, так сказать, это обвинение, так сказать, нас, допустим, во всех грехах, это патриотизм?
Ну, страны. Как бы да.
А скажите, Андрей, у меня такой вопрос. Вы, я не знаю, как вы следите, допустим, за Америкой, а вы считаете, что мы во всех бедах тоже Америку виним здесь?
Ну, мои такие наблюдения 2014 года, что так оно и есть.
Так и есть, да. Хорошо, я вас позволю не согласиться.
А, у нас еще и пятая колонна есть, я думаю, у них тоже пятая колонна.
Ой, да, у них там есть пятая колонна, что вы, у них там все по полной программе, там все, как говорится, есть, да. Хорошо, спасибо, Андрей, не совсем согласен, но ваш тренд непонятен, да, интересно, спасибо за звонок. Слушаю вас еще раз. Да.
А, здравствуйте, добрый вечер, добрый. Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Ну, мне кажется, что тут надо вспомнить советскую пропаганду, которая, в общем, как оказалось, была не пропагандой, а именно донесением истины до народа.
Угу.
А, что они говорили о бизнесе, об Америке, о правителях Америки.
Угу.
Собственно говоря, интересы бизнеса и интересы политики, они расходятся радикально. И кто нами управляет, политики или бизнесмены, это вопрос, в общем, как Арон Руссо в своем фильме «Дух времени» сказал, приводил цитату, что благодарим за то, что вы, так сказать, не освещали процесс становления Федеральной резервной системы, там это он рассказывал об этом.
Да, 1913 вот. Год, да.
Угу. Да, ну, с 13-го до 40-го она
становилась. Ну, началось, да, это, да. Угу.
Вот, что средства массовой информации это дело замолчали. Так и сейчас.
Ради бога, извините, я понял, что вы сказали. Единственное, что вот в чем отличие нынешнего момента, и в чем мы, как говорится, почему я говорю сейчас не об антироссийских, а именно о русофобских настроениях. Вы говорите, что то, что выгодно бизнесу, то вроде бы как бы экстраполировалось и на политику. Так вот сейчас происходит совсем другое. Именно даже в ущерб бизнесу, политическая элита Америки проводит русофобский курс. Вот ведь в чем новизна, как говорится, это. И это вот вы часто, уважаемые радиослушатели, спрашиваете, а в чем отличие антироссийской, допустим, политики от русофобской? Ну, антироссийская политика, вот Рейган, он был не антироссийским, он был антисоветчиком, допустим, скажем так, да. Но он не был русофобом, абсолютно нет. Это и то же самое можно сказать о Джорджа Буша-старшего. А то, что сейчас происходит, вот это я уже говорил, вот посмотрите, заявление Пелоси, заявление Адама Шифа, Чака Шумера, некоторых журналистов из либеральных мейнстримов за границей. Вы увидите, что это же просто уже больные люди. Это больные люди. Они думают, что Трамп отдаст Аляску. Они думают, что Трамп сдаст Америку. Они все, что угодно думают, понимаете? Продается, не продается, там все. Поэтому разница только в этом у нас. Да, слушаю, пожалуйста, еще возьмем звонок. Слушаю вас.
Добрый день, меня Алексей зовут.
Да, Алексей.
Ну, смотрите, да, я считаю, что это все нужно на внешнюю политику, да, разделить на два фактора. То есть то, чего мы добились, там, начиная там с 90-х годов при Козыреве, да, и то, чего мы достигли сейчас. И это можно разделить.
Конечно.
На, и все. по бизнесу. Если у нас хороший товарооборот, значит, у нас правильная политика внешняя, правильно? Конечно. Если увеличивается. Но, допустим, границы НАТО по сравнению с 90-м годом, да, они да. приблизились.
Согласен, да, очень хорошее, да, верное замечание, да, уже.
Вот и я думаю, что нужно смотреть именно по результатам, которые мы получаем. Угу. Где-то хорошо, где-то плохо, то есть, ну, а русофобские заявления, ну, американских политиков, да, поверьте мне, у нас своих таких же очень много людей, которые также во всем винят Америку.
Угу. Так что тут... Хорошо, я вас понял, да, да, спасибо, спасибо за ваше мнение, да, звоните, да, еще слушаю вас, спасибо за звонки, я вижу очень много звонков, обязательно максимально попытаемся принять, слушаю вас. Добрый вечер, слушаю вас, извините, сорвалось почему-то, да, да, слушаю вас, да. Нет, да, что-то у нас пока нет, да ладно, ничего, продолжим сейчас. Да, звоните. Еще раз напомню наши координаты. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм говорит MSK-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Алло.
Да, здравствуйте, Рафаэль. Да. Ну, на самом деле, я бы хотел этих самодуров предупредить, что мы для американцев всегда были индейцами. Когда Советский Союз действительно встал на ноги, нам начали помогать. Но не забывайте, что после подписания пакта с Японией о нейтралитете американцы нам объявили санкции, чтобы аккумулировать весь...
Простите, вы имеете в виду в конце 30-х годов, когда мы подписали, вот. Да?
Да.
Да, да, да.
Это доказанные факты. Великобритания с Америкой аккумулировала весь так называемую всю помощь непосредственно себя, вместо того, чтобы нам помогали те другие страны, которые были рады нам помочь, но тем не менее американцы аккумулируют все на себя. Тем более давайте не будем забывать, все то, что мы качаем сейчас в Америку, в том числе и аммиак, и стратегические металлы с ураном, это все было подписано в так называемые лихие 90-е. И пролонгировалось это совсем не нынешним руководством, и поэтому в любом случае, да, мы туда качаем, как и страны, нефть и газ, и нефть, но получаем валюту, на которой держится нас ВПК. Американцы нас рады видеть по типу индейцев. Не то, что без суверенитета и независимой внешней политики, но и без ядерного оружия, что продемонстрировали и в отношении Японии и других стран, когда сделали их не просто вассалами, а непосредственно теми источниками...
Давайте говорить, они их просто оккупировали. Германия, Япония, они просто и до сих пор, кстати, оккупированы.
Когда глава Совета Федерации еще в далеких 90-х Владимир Филиппович Шумейко предлагал нам отказаться вообще от ВПК, говоря, что нам союзники будут продавать новейшие образцы техники. Но нашлись умные генералы, которые урезонили, в том числе. А кто вам сказал на примере Латинской Америки, куда они поставляют не только турбовинтовые, например, авиационные единицы, но и все еще поршневые, которые еще летали во Вторую мировую войну. Кто вам сказал, что они нам будут продавать эту технику? Благо то, что вот этот вообще кризис ума остановился.
Я понял, да, спасибо вам большое, извините, да, извините, просто очень много звонков, спасибо вам большое, обязательно сейчас возьмем, я как раз хочу вот в подтверждение сказать того, что по поводу наш уважаемый радиослушатель говорил о нашем ВВП, о нашем военно-промышленном комплексе, как он был, как он строился, да, я могу себе представить, могли бы мы достигнуть того, чего мы достигли сейчас, если бы мы бы не развивали бы свои технологии, свой, мне вот некоторые наши радиослушатели говорили, что недостатки технологий, ну, я не хочу, это не самая хорошая, может быть, бравада, но уж, господа, если говорить о технологиях в военно-промышленном комплексе, ну, вы же знаете, что у нас есть образцы вооружения, которым нет аналогов. Я еще раз хочу повторить, это, конечно же, не стоит так этим гордиться, я бы, может быть, с большим удовольствием хотел бы гордиться нашими автомобилями, нашими пассажирскими самолетами, вот, а не нашими зенитно-ракетными комплексами, танками, допустим, боевыми самолетами, но я искренне надеюсь, что вот многие экономисты говорят, что военно-промышленный комплекс – это своеобразный локомотив. Бог даст, вытянет это нас. В конце концов, именно развитие индустриализации 30-х годов, когда мы вкладывали колоссальные средства в развитие нашей промышленности, она и дала нам, собственно говоря, возможность победить в этой ужасной, страшной войне. Она дала нам возможность создать ядерное оружие. Она дала нам возможность стать первыми в космосе. Так что я надеюсь, что в какой-то степени вот эти инвестиции, вот эти проекты, которые мы сейчас с вами закладываем, немножко поздно, конечно, но лучше поздно, чем никогда. Я искренне надеюсь, что в дальнейшем это нам выстрелит в хорошем смысле слова спутниками, другими какими-то достижениями в области науки и техники. Искренне хочу в это надеяться, хотя, конечно же, понимаю прекрасно, что, может быть, это и не будет, да? Так что посмотрим, как это будет. Так, хорошо. Сейчас еще раз, значит, прямой эфир 495-73-73-94-8. Напомню, у нас с вами диалог. Всегда буду рад выслушать ваше мнение по поводу того, о чем мы с вами говорим. Вот. И я бы хотел завершить здесь вот сообщением. Это как раз вот касается... Неожиданная совершенно новость пришла с Филиппин. Президент Дуарте прекращает военное сотрудничество с Соединенными Штатами Америки в пользу Китая и России. И вот он даже оговаривает, что это Австралия. Ну, то есть вот уже вот эти нравоучения о том, как жить, что делать, они достали уже. И достаточно лояльные страны уже, которые раньше были действительно настоящими союзниками Америки, тем не менее сейчас вот он прекращает это сотрудничество. Я надеюсь, что и Китай, и мы, самое главное, воспользуемся этой ситуацией, потому что Филиппины — это огромная страна, вот, с хорошим платежеспособным рейтингом. Я надеюсь, что мы сможем здесь тоже быть полезны, и не только нашей военной техникой, но и в целом. Тем более, что Трамп уже ответил на это, сказал, да и ради бога, пускай, как говорится, уходит, он не очень-то будет переживать. Ну, разбрасывается человек, ну, бог знает, как говорится, флаг ему в руки, да. Он, наверное, думает, что все от него зависят сейчас. Ну, вот, по крайней мере, вот сейчас произошло это. Да, про инцидент я хочу еще раз вам напомнить, что произошло в Сирии недавно. Соединенные Штаты Америки открыли огонь по гражданскому населению в Сирии. Это в провинции Хасеке. Погиб 14-летний ребенок. Вот. По всей Америке сейчас говорят о том, что это были террористы. Ну, это старая песня. Погиб 14-летний ребенок. Вот. Я не могу только понять, оказывается, проход этой колонны американской и помогли наши войска им как бы выйти из этой ситуации. Так, давайте еще возьмем... спасибо за звонки. Возьмем... Слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий из Москвы. Хотел бы добавить один небольшой комментарий по поводу нашего оборонно-промышленного комплекса, поскольку работаю с рядом предприятий.
Да.
И действительно очень хочется верить, что на самом деле у нашего оборонно-промышленного комплекса получится помочь нашей гражданской индустрии. Но конечно, проблема, как я вижу, она, к сожалению, лежит в структуре. Есть корпорации Ростех, это управляющая компания. У Ростеха есть еще управляющая компания под Ростехом. И вот эта цепочка развивается до того, что люди, которые работают на самих заводах, над ними стоит большое количество управленцев, которые получают очень хорошие зарплаты.
Я с вами согласен.
В отличных офисах в Москве. А инженеры, они демотивированы, конструкторы, физики, и работают за очень маленькие деньги. Это глобальная проблема. Репутацию и статус этих людей надо как-то повышать.
Совершенно верно. Я вам приведу примеры еще. Помимо этого, вот в Хабаровском крае данные были, там больница, главный врач. У него 9 заместителей и 5 или 6 врачей всего. Вот вам, пожалуйста, как люди это непосредственно на местах, используя лазейки, что они делают и каким образом они пытаются организовать даже вот в такой сфере. То, что касается вот управленческого аппарата, уважаемый радиослушатель Дмитрий, я с вами согласен еще вот почему. Мы все были в определенной эйфории, когда узнали, что правительство Медведева уходит в отставку. Но сейчас, глядя на то, куда пошли... Во-первых, некоторые вообще не ушли. Да? Вот господин Силуанов у нас продолжает руководить финансами. Вот. И бывший министр экономики Орешкин, он у нас ушел в администрацию президента, теперь работает. То есть эти люди никуда не делись, они все остались на местах. И я думаю, что в этом в очень большой степени залог того, что у нас не очень скоро все-таки наступят действительно серьезные структурные изменения. Мне кажется, это стратегическая ошибка президента. Мне кажется, что нельзя использовать этих людей. Ведь посмотрите еще, помните, еще было, когда была реорганизация несколько лет назад, Фурсенко был такой министр образования. Они все в обойме, они все работают, они дублируют структуры правительства. Я искренне не завидую нашему новому премьеру, потому что ему придется работать с тем балластом, который будет долго-долго тянуться за ним. И я считаю, что это принципиальная ошибка. Нельзя заливать молодое вино в мехи старые, как гласит одна очень-очень мудрая старинная книга. Но мы, тем не менее, сейчас пытаемся опять и опять наступать на те же самые грабли. И я думаю, что настало время действительных изменений. Всего вам доброго, спасибо, сбрасываю ваши звонки, простите, пожалуйста, увидимся через неделю. Всего доброго.